Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о истине в философии и вере. У нас сегодня в гостях профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета Илья Игоревич Докучаев. Илья Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Вы не первый раз в гостях в нашей студии, но первый раз в качестве академика Российской академии художеств. Я вас искренне поздравляю с присуждением этой высокой степени, высокого звания. Вы буквально вчера получили диплом, да, на Пречистенке, и он подписан еще Зурабом Константиновичем Церетели, вот, к сожалению, безвременно ушедшим от нас выдающимся мастером, художником. Ну и этим дипломом признаются ваши заслуги как руководителя культурологического общества российского. Вот, поэтому Академия художеств — это такое интересное сообщество, прежде всего, художников, наверное, да, артистов, вот, но вы философ.
Ну, и искусствоведов тоже.
И искусствоведов, да, вы философ, вот, то есть, можно ли сказать, что философ – это тоже художник мысли?
Безусловно.
То есть, все-таки книга – это не менее, наверное, сложное такое по замыслу произведение, чем картина. И здесь тоже бывают разные, наверное, обстоятельства. Кто-то, как импрессионист, пишет книгу за две недели, и ничего плохого в этом нет. Мы знаем, что Россини оперу написал, «Севильский цирюльник», чуть ли не за три недели. Кто-то пишет книгу, вот мне сказали, что вы писали вашу книгу 20 лет, «Истинное бытие», так?
Да.
Вот, кстати, вот спасибо вам за подарок. Эта книга в этом году отмечена Евразийской философской премией. Это новая, но такая уже укоренившаяся премия в нашем философском сообществе. Вот, и это повод поговорить вокруг тем этой книги, тем, которыми вы занимаетесь, как представитель первой философии, поскольку онтология – это первая философия, если говорить языком Аристотеля. То есть то, с чего, вообще говоря, философия начинается. Поговорить об истине, поскольку очень интересно, я думаю, нашим радиослушателям тоже интересно, как на истину могут смотреть философы и верующие люди. Ну, для верующего человека истина – Христос. Господь сказал в Евангелии: «Я есть путь, истина и жизнь». Да? Что же философия? Вот почему философия старается, ну, как бы другие итерации еще делать, да? Почему она не удостоверяется этими словами Христа, а говорит о какой-то еще философской истине? Что мы можем вообще сказать об истине? Где мы можем ее искать?
Я бы вот с чего хотел начать. Мы в прошлый раз говорили о ценностях. И мне кажется, что вот эти две категории – ценности и истина – это, вот как у Шопенгауэра, мир как воля и представление, так я полагаю, что мир – это прежде всего ценность и истина, потому что истина – это реальность во всем ее многообразии, а ценность – это те идеалы, которым мы стремимся и которыми мы пытаемся преобразить собственное существование.
Ну, если истина, то оно ценно, да? Если оно ложно, то, наверное, оно не ценно, да? Мы не будем говорить, что ложь – это ценность. По-моему, это понятное утверждение, я думаю, все с ним согласятся.
Вот, и когда мы различаем ценности и истину, или там истину философии, истину в вере, мы немножко грешим против истины, потому что все эти вещи настолько тесно взаимосвязаны, что, собственно говоря, определить истину без того, что чтобы определить ценности, наоборот, не представляется возможным. Особенно вот грустно, когда, например, различают теорию познания и онтологию, теорию бытия, теорию сущего, потому что истина – это, конечно, не какая-то теоретическая конструкция, а это вот мир, который существует и в существовании которого мы убеждены. Именно поэтому, да, мы можем говорить о том, что если мы верим в существование Бога, в существование Христа и в то, что Он истинный Бог наш, то мы говорим об истине точно так же, как философ или какой-нибудь логик говорит об истине, как о совпадении высказывания и реальности. И в своей книге, это, кстати, первый том, в котором даны очерки по классификации сущего. А во втором томе, вот, который будет как раз посвящен общей теории истины, я пытаюсь дать такую вот картину многоразличных значений слова «истина» и показать, что все они представляют собой своеобразные следы бытия, которые мы обнаруживаем, взаимодействуя с различными типами сущего. Вот это все я пытаюсь различать. Вообще, вот эти три слова – истина, бытие и сущее – это три таких кодовых слова философии, и они, как, знаете, вот ткань, если ее связать, там есть, значит, там будет три такие ниточки, если потянуть за одну из них, то вся ткань распустится. И вот эту теснейшую связь сущего, бытия и истины я пытался как раз показать, понимая под сущим все пространство наших смыслов, которые мы порождаем и которые мы констатируем, а под бытием вот это наше отношение к смыслам, которые мы порождаем и констатируем, ну а истина – это то, собственно, как нам бытие сущего открывается. Это важно вот сразу определить, потому что истина – это не какое-то дополнительное свойство сущего, а как нам говорил еще Иммануил Кант, истина не есть реальный предикат, и она ровным счетом к смыслу сущего ничего не добавляет. Но, тем не менее, это все-таки некоторое дополнительное свойство, по которому мы определяем, существует предмет или нет, ложен он или нет, достоверен он или нет, сомнителен он или нет, убедителен он или нет. И вот я выделяю в этой своей второй части 8 смыслов истины. Причем я считаю, что никаких других, кроме этих 8, выделено быть не может. Я даю такую вот систематизацию формально-логическую и показываю, да, что есть очевидность, есть несомненность, причем очевидность в двух формах, формах чувственной и интеллектуальной очевидности, затем корректность, затем адекватность, достоверность, убедительность, эффективность. И вот по поводу эффективность тоже можно порассуждать, потому что она касается человеческой природы, природы общества и природы материальной вещи. А если говорить о вере, то вот здесь я использую термин «достоверность», да, то есть истина веры – это достоверность предмета, в который мы верим, то есть удостаиваем его нашей веры. Если предмет достоин веры, да, то вот в этом проявляется его истина как предмет, в который мы верим.
Если я не ошибаюсь, то по-гречески достоверность будет «эпистеусюн». Да,
да, «эпистема», «эпистис» – это однокоренные слова.
«Эпистема»,
да,
и «эпистис», собственно говоря, это слово «вера», да, по-гречески. Да? Поэтому в основе одного из измерений истины как раз вера, уверенность, достоверность, да, вот мы говорим, достойно есть тебя, воистину, блажи тебя, Богородицу, ну вот достойно, да, вот верить достойно, достойно верить в то, что является истиной. И здесь мы видим, как неразрывно сочетается религиозная ткань бытия, знания, да, да, и вот такая научная ткань бытия. Mm-hmm. Вообще говоря, вот само слово «истина», Флоренский, священник Павел Флоренский, говорил о том, что оно похоже на глагол «есть», на глагол «быть». Истина – это истина. Это то, что есть, это то, что существует, это то, что достойно существовать. Как вы относитесь вот к такой этимологии?
Это очень точное объяснение, причем не только такое вот лингвистическое, но и философское объяснение понятия истины. которые, мне кажется, гораздо точнее, чем вот Алитхея греков, потому что здесь дело не в том, что вот что-то там нам не потаено и открыто, то, что скрыто, тоже может быть истинным. А вот важно, существует нечто или нет, или только кажется, да, значит, как говорил чеховский герой. И вот русский язык в этом слове «истина» подчеркивает онтологическую суть того, что мы называем истиной. То есть истина – это то, что есть, то, что существует, а не то, что кажется.
Но в то же время это то, что предстоит перед нами, да?
Да.
Греческий глагол «хистами» вот, находиться ставить, в вертикальном положении, ставить, да, вот в каком-то смысле истина предстанет. Запомните, как у Андрея Платонова, у нас вот недавно была конференция в Сириусе, которая называлась цитатой из Андрея Платонова: «Если пред нами предстанет истина». Да? То есть вот что делать, если вдруг она пред нами предстанет? Мы повернем за поворот, да? А тут истина стоит целиком. Вот. Ну вот надо, наверное, к этому как-то быть готовым, и готовым в том числе и в каком-то жизненном измерении, потому что она может предстать перед нами еще на протяжении нашей жизни, а может, когда мы уйдем к Господу, да, и с нами что-то случится, произойдет, и вот именно тогда пред нами предстанет истина, и нужно быть готовым к этой встрече, да?
Ну вот я говорил о том, что бытие – это прежде всего отношение человека к миру, его переживания, но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы говорить о бытии, хотя это такой вот фундаментальный его смысл. Мы, когда говорим, что что-то существует, мы имеем в виду всегда прежде всего тот факт, что мы с этим имеем дело, но... как нас упрекают объективно мыслящие философы, материалисты, объектно-ориентированные, да, значит, философы. Вот они говорят, а как же быть, например, там с какими-нибудь, значит, мезозойскими представителями фауны и флоры, да, которые вымерли 200 миллионов лет назад, они что, не существовали, мы же с ними дела не имеем, как с этим быть? И вот в 20 веке мне очень нравится в этом отношении, значит, философия Николая Гартмана, который различал два типа бытия. Бытие вот, то есть то бытие, которое здесь и теперь разворачивается, и вот оно как раз связано с нашим отношением к этому миру. Но еще и бытие так, да, то есть вот как такой своеобразный дополнительный смысл сущего, который показывает нам, что это сущее есть вне зависимости от того, относимся мы к нему или нет, или было вне зависимости от того, относимся мы к нему или нет. Это так называемое «так», «так бытие». Вот здесь очень важно, что оба эти смысла объединяются понятием констатации. Да? Вот это важный момент.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Санкт-Петербургского университета, академик Российской академии художеств Илья Докучаев. Мы говорим сегодня о истине, философии и вере. Вот я вспомнил в начале нашей программы слова Христа: «Я есть путь, истина и жизнь». А сейчас вспомню слова, которые были сказаны за 5 веков до Богоявления, до явления Господа нашего, Парменидом, греческим философом, элейским философом: «Быть и мыслить одно». Вот здесь нету слова «истина», но как бы вы прокомментировали эти слова Парменида применительно к истине? Где, в каком зазоре вот здесь истина?
Ну вот по поводу Парменида много я писал, и, во-первых, мы понимаем его слово «быть» в таком вот экзистенциальном контексте 20 века, тогда как, конечно же, под бытием он понимает всю совокупность сущего, а не переживание человека, этого сущего и отношение к нему. Когда он говорит, что быть и мыслить – это одно и то же, он поясняет: «Ибо без бытия, о котором ее изрекают, мысли тебе не найти». Это я даю перевод Алексея Лебедева. Значит, здесь имеется в виду тот факт, что помыслить можно только существующее, а несуществующее помыслить нельзя. Это, в принципе, понятно любому логику, бессмысленный бред, мысль о несуществующем. Вот про это он говорит, а вот если касаться моей концепции, которую я только что попытался очень быстро и, может быть, не очень внятно охарактеризовать, то, то здесь имеется в виду вот та истина, которую я называю истиной так бытия. Это как раз... вот та облигаторность констатации, да, которую мы фиксируем...
Обязательность.
Да, обязательность, да, которую мы фиксируем, когда признаем что-то существующим. Например, мы говорим, вот то, что я сейчас вижу, ну, оно не может не существовать. Сложно это себе представить. Да. Можно, конечно, попытаться в этом тоже усомниться, как это сделал Декарт, да, он сказал, что это все может быть нам снится только. И тогда он пришел к выводу о том, что и пусть оно нам снится, но я, по крайней мере, думаю, что оно есть, и этого мне достаточно для того, чтобы признать его существующим. А можно, например, как там Пифагор и некоторые современные математики и интуитивисты говорят, что благодаря эдетической интуиции мы созерцаем вот эту идеальную сущность числа и не можем в ней усомниться. В любом случае, вот в этой первой и во второй ситуации мы под бытием понимаем констатацию факта существования вещи. И Парменид, вот мне кажется, об этом. Вот он о том, что мысль, она всегда у бытии. Если она у небытии, то это пустая мысль, ложная мысль.
Ну, ведь ни Парменид, ни Декарт не дожили до 3D-очков, да, до виртуальной реальности, до того, что сегодня мы можем эти самые очки надеть и надевают. Я как-то особенно не практикую, но знаю, что есть люди, особенно молодые, которые ходят в специальные залы для игр, да, и вот они очень странно себя ведут, то есть ты смотришь на человека в этих очках и не понимаешь, что он делает, а он живет там в своей реальности, он там с кем-то сражается, вот, он водит какой-то мыслимый автомобиль, то есть это что? Это обманка, это заблуждение, это насильственное помещение себя в небытие или в какую-то неподлинную реальность, или все-таки это тоже бытие, которое человек себе напридумывал, намыслил, да, и вот в этом намысленном он пытается как-то освоиться и, может быть, даже бежать туда из нашей реальности. Как бы вы это объяснили?
Прекрасный вопрос.
С точки зрения философа.
Да, и про это в последнее время просто море публикаций. Вот одна из наиболее интересных – это книжка Дэвида Чалмерса «Реальность плюс», плюс, значит, «Феноменологи». Корейские, очень много интересных публикаций.
Корейские?
Корейские, да.
Значит, северные или южные?
Южные.
Южные.
Северные там.
Еще не дошли.
Про Чучхай пишут.
Еще не дошли.
Про опору на собственные силы. Ага. Я северных-то, кстати, тоже хорошо знаю, поскольку был в Пхеньяне месяц и работал в их семинаре по Чучхай. Вот. А это вот южные корейцы. Значит, и здесь про что нужно сказать? Что виртуальная реальность, конечно, на сегодняшний день, ну, не в состоянии заменить подлинную, хотя бы потому, что, например, не созданы симуляции всех наших вот предметов, которые мы воспринимаем различными органами чувств. Только аудиовизуальные и отчасти тактильные. Ну, вот, например, большая проблема – это симуляция запахов. Поскольку тут сложная очень природа этой рецепции, значит, пока не удается. Хотя я тоже читал про то, что какие-то такие работы они стараются проводить. Значит,
симуляция вкуса, по-моему, прекрасно работает. Любой купи какой-нибудь недорогой, да, имитатор икры, там, я не знаю, чего только они не научились уже.
Да, но при этом вы должны именно этот объект попробовать вот реально.
Реально,
вкус,
да. И все равно симуляция будет отличаться.
А не цифровая, да, значит, симуляция вам представлена. Пока таких стимуляторов, которые бы воздействовали на эти рецепторы виртуальными какими-то цифровыми средствами и порождали бы соответствующие паттерны, не придумали. Но еще раз говорю, что работа идет полным ходом.
Работа вот. Адовая будет сделана и делается уже, как говорил Маяковский в разговоре с товарищем Лениным, да?
Да, вот. так, что пока мы вот в такой ситуации находимся, когда мы точно понимаем, что виртуальная реальность, она неполноценна, и она есть вот та самая обманка. Вот я помню, года три назад была выставка обманок в Эрмитаже. Это вообще такой жанр. Мы понимаем, что искусство нас не обманывает, оно как бы предупреждает нас. Это реальность условная. Она в кавычках, она в рамке, она на сцене. А вот был такой жанр, особенно популярный в эпоху рококо, вот положить на стол фрукты так, чтобы их никто от реальных фруктов не отличил. И вот такая интересная выставка была. Вот виртуальная реальность, она про то же, она пытается заместить подлинную реальность. Ну, не с каких-то злых, значит, целей, а просто у человека любопытно, можно ли создать такую вот симуляцию. Мы сегодня, мы, кстати, создали в ДВФУ в свое время с Юрием Петровичем Зинченко, я же еще и профессор Российской академии образования, мы там занимались вот исследованием возможности применения виртуальной реальности в образовательном процессе. И у нас много было медицинского оборудования, мы замеряли там давление у школьников, смотрели, как они вообще себя ведут, насколько меняются их сенсорные способности. Так вот, это очень опасно. Инструмент, он, несмотря на то, что человек понимает, это, слава богу, он пока еще понимает, что разница есть между виртуальной и подлинной реальностью, он, тем не менее, ее воспринимает во многом как подлинную, повышается кровяное давление, значит, начинаются какие-то психопатические, истерические процессы. Но если тебе показывают что-то страшное, да, значит, неприятное, это гораздо более эффективный способ воздействия на человеческую психику, чем, скажем, телевизор, где все-таки симуляция несущественна. То есть, если об этом говорить, то мы понимаем, что виртуальная реальность в перспективе может вполне подменить подлинную.
Ну, у нас еще в детстве, вот в моем, во всяком случае, точно, и в вашем, наверное, была виртуальная реальность в парке культуры отдыха имени Горького, да, в Москве. Вы в Питере росли, там, наверное, имени Кирова был, скорее всего, да. Вот, а комната смеха.
Да.
Вот, 15 копеек, отцу не жалко, запустили. Я до сих пор не понимаю, чему там нужно было смеяться. То есть мы ходили вдоль каких-то зеркал, зеркала эти искажали нас, то карапуз, то что-то там, живот какой-то большой, то голова в инопланетное существо превращается. Ну, собственно говоря, то же самое мы видели по телевизору, когда нам показывали заседание пленумов ЦК. Вот, там тоже были странные существа, люди. Но смешного тут не было ничего абсолютно. То есть, может быть, было некое удивление, как в Кунсткамере. Можно и так, да. Вот. Но тем не менее, это тоже была своего рода искаженная реальность. И выходя, ты понимал, что, ну, слава богу, мир не таков, каким ты видишь его в этих зеркалах. Да?
Вот этот пример ваш лучше немножечко дополнить, потому что, кроме комнаты смеха, если вы помните, еще была комната страха.
Это позже. Это уже ну,
вот на излёте. Я это помню, вот начиная где-то с конца 70-х годов. Я был маленьким мальчиком и боялся очень этой комнаты.
Это
страха.
Когда чехи привезли Луна-парк, такой Луна-парк, да, там действительно была комната ужасов. Не комната, а такой паровозик.
Целый коридор.
Да, кто-то тебе
затылок почёсывал. И вот это гораздо ближе к той теме, которую мы сейчас обсуждаем, потому что в комнате смеха ты понимал, что эти искажения, они связаны просто с оптическими обманами. А в комнате-то страха тебя пытались подменить подлинную реальность вот этой вот реальностью ужаса. И в той мере, в какой им это удавалось, ну, понятно, да, что если ты взрослый человек, это не удается. Но ребенок, он очень восприимчив, и он действительно пугался, боялся, и оттуда вытаскивали иногда детей в полуобрачном состоянии. Да? Вот это про то, о чем мы сейчас говорим.
То есть истина боится подмен, да? То есть она там, где мы свободны.
Мы должны быть настороже.
Настороже.
Пытаться, значит, различать истинную ложь, потому что действительно ложь стремится постоянно выдать себя за истину.
Как в магазине нам пишут, бойтесь подделок, да, да, то есть бывает, что недобросовестный производитель что-нибудь подсовывает, не творожное изделие, а именно изделие, да, то есть что-то туда намешали. Вот бойтесь подделок, и в мире, в бытии тоже есть подделки, есть подмены. Да? И в религии есть подмены. Когда
и что интересно,
вместо веры...
Человечество нам, всячески да. старается их производить.
Да, предлагают какую-нибудь теософскую муть да, вот, и говорят, что вот это и есть как раз вершина религиозного сознания, а вы там со своей консервативной традиционной религией ничего не понимаете, потому что вот надо быть продвинутым эзотериком, например. Да? Но вот опять-таки это подделки, подмены. Да? Вот, не апробированные. Не... Вот все-таки что же, вот вы сказали, что есть 8 критериев у истины. А можно ли вот здесь какой-то основной, главный, да, вот по которому мы можем различить, истина это или не истина? Ну, может быть, уже после перерыва, после паузы мы вернемся вот к этому вопросу, потому что я думаю, что смысл нашего разговора не только в том, чтобы открыть перед радиослушателями какие-то имена известных философов, прошлого и настоящего, но в том, чтобы и в жизни нашей мы стремились жить по истине, да, а не по лжи. У Солженицына была такая работа – жить не по лжи. Да? Не по лжи – это значит по истине. Это значит все-таки стараться держаться чего-то настоящего, естественного, подлинного, да, вот, и в конце концов спасительного, потому что для верующего человека истина спасает. Напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Илья Игоревич Докучаев, профессор Института философии Санкт-Петербургского университета, и после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, радио Вера.
Философские ночи на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио Вера представляет. Философские ночи на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях профессор Института философии Санкт-Петербургского университета, заведующий кафедрой онтологии и теории познания, академик Российской академии художеств Илья Игоревич Докучаев. Мы говорим сегодня о истине в философии и вере. И вот в предыдущей части я задал этот вопрос. Да, что же является вот таким главным, вот, может быть, среди этих 8 признаков, которые вы выделяете в вашем втором томе, который еще не вышел, который мы ждем, да, книги «Истина и бытие». Вот, что же является главным, вот таким маркером, атрибутом истины?
Я вернусь тогда к этим 8 типам, потому что это действительно важно, и коротко их еще раз воспроизведу. Значит, у нас есть, собственно, 8 типов сущего, с которыми мы имеем дело. Значит, во-первых, это наше переживание мира. Это наши чувственные ощущения, мышление, психические процессы. Во-вторых, это то, что в этих процессах нам открывается, то есть это чувственно воспринимаемые предметы и идеальные объекты, такие как, например, числа, ну, прежде всего, математические объекты. Затем у нас имеются различные гипотетико-дедуктивные выводы из этих математических объектов, и логических тоже форм. И вот по отношению к этим четырем типам сущего выделяются первые 4 типа истины. Мы называем переживание истинным, если мы не сомневаемся в нем, как нас учил Рене Декарт, и, соответственно, ложным, если мы находим возможность усомниться, при этом не обязательно отрицать эти переживания, достаточно усомниться в них, чтобы они приобрели вот оттенок ложности. По поводу чувственно воспринимаемого мира, здесь, значит, мы тоже можем говорить о том, что какие-то предметы нам кажутся, а какие-то поистине присутствуют. Ну, к примеру, нам кажется, что Солнце, оно меньше Земли, просто потому что оптический обман соответствующий, значит, порождает вот это. Затем идеальные объекты, которые мы тоже воспринимаем, их формы истины, так же, как и чувственных объектов, это их очевидность. То есть это такие, опять же, аксиомы той же геометрии, которые очевидны, и сомневаться в них нет никакой возможности, вроде постулата о том, что через одну точку можно провести только одну линию. Затем, да, мы говорим об истине выводов логических, употребляя термин «корректность», и мы полагаем, да, что если мы...
Через одну точку можно ведь много провести.
Это в зависимости от того, как мы этот пятый постулат...
Может быть, через две... Вот.
Это линия у нас, линия, да, значит, да, она, да. Значит, кратчайшее расстояние, да, между двумя точками, да, и... А по поводу одной точки здесь вот спор, да, одну линию можно провести, бесконечное количество или не одной. Но все эти вещи абсолютно недоказуемы чувственным опытом. Это исключительно интеллектуальная интуиция, которая вот у математиков, значит, представляет собой аналог.
А вот очевидность. Вот мы говорим, очевидность – критерий истины. Да, и об этом многие писали. У Ивана Ильина была книга «Путь к очевидности», где он говорил, что есть много типов очевидности. Есть, например, математическая очевидность.
Ну, да? Вот две очевидности основные. Это очевидность чувственно воспринимаемого объекта, которую мы устанавливаем, прежде всего, благодаря тому, что он нам дан в полноте его смысла и непредсказуемости. Так вот Гуссерль определял эвиденциальность предметов. А, соответственно, значит, очевидность аксиомы – это невозможность ее сформулировать иначе. То есть это такое положение, такой постулат.
Слепые, слепорождённые, которые...
Для них нет этой очевидности.
Ну, вот не видят для них, нет, да, вот, и, кстати, часто в уловках таких риторических мы, выступая, говорим, очевидно, что... Да? Всем известно, что. Но часто это бывает далеко не очевидно. И далеко не всем это известно, а очень даже немногим. Но раз мы сказали очевидно, что, ну, вроде бы люди приличные, поспорить с нами постесняются. Вот, то есть вот...
Чувственно воспринимаемый мир, он как раз так вот и устроен.
Почему,
да?
Почему очевидность... Вот, по-моему, как раз очевидность – это очень такая шаткая вещь. То есть, а если мой взор замутнёт, а если у меня бельмо на глазу, а если мои чувственные параметры тоже, я не совсем здоров, да, или у меня какая-то искаженная психика.
Я сейчас к этой теме вернусь, я расскажу об оставшихся четырех.
Да.
Значит, вот ну, про одно мы уже говорили, про достоверность, как истину предметов, в которые мы верим и которые достойны веры. Затем есть еще вот классическое понятие истины, это научная истина. Это адекватность высказывания, значит, некоторому реальному положению дел. Про корректность я сказал, это немножко другое, это когда мы правильно, используя логические правила вывода, сделали теорему, вывели ее из аксиомы. Затем, значит, очень интересный вопрос, это вопрос истины художественного произведения. Да, вот это еще один тип истины, значит, я ее называю убедительностью. То есть, вот, когда художественное произведение действительно убеждает нас в том, что так можно создавать условный реальный мир.
У Кандинского было хорошее понятие, раз вы академик Академии художеств, внутренняя необходимость.
Вот,
когда ты чувствуешь, что по-другому нельзя.
Да, и вот у Романа Якобсона аутопоэтическая необходимость была, да, то есть вот мы творим, но тем не менее есть некая логика, да, с которой мы должны согласовывать наше творчество, которое мы сами же и производим. Вот, затем у нас есть техническая вещь, ну, вот та же кружка, у нее тоже своя истина, я ее называю истиной эффективности. То есть, если вот кружка разбилась, она уже не является объектом, который может исполнить свою функцию. Вот эффективность материального искусственного объекта, который мы создаем, это, прежде всего, его возможность исполнять функцию, которая в нем содержится.
Аристотель говорил, causa efficiens, действие. Да. Причина.
Вот, и есть еще два типа сущего, по поводу истинности которого, ну, вот можно подискутировать. Мы в прошлый раз вот говорили про достоинство человека. Mm-hmm. Вот мне кажется, это как раз истина человека. Mm-hmm. И про справедливость общества. Это mm-hmm. тоже, мне кажется, истина общества. Mm-hmm. И здесь вот как раз очень тесно смыкаются все наши ценностные вот ориентации и вопрос об истине. А теперь вот возвращаясь к тому, где же критерий, и вот что очевидность – это шаткая конструкция. Mm-hmm. Mm-hmm. Все семь типов истины, помимо...
Или восемь.
Первый тип – это истина переживаний, да? А остальное – это вот, вот так называемые истины так бытия. Они все, вот эти истины так бытия, шаткие. Может найтись атеист, который скажет, я не верю в вашего Бога. Может найтись человек, который скажет, это произведение, значит, полная чушь художественная, да, оно неубедительно для меня. Может найтись человек слепой, да, который скажет, я вообще не вижу, о чем вы говорите. Но нет такого человека, да, который бы подверг сомнению вот этот картезианский принцип о том, что я могу сомневаться, да, что в том, что существует чувственно воспринимаемый мир, а также там все эти произведения искусства, предметы веры и прочее, но я не могу сомневаться в том, что я думаю, что он существует. И вот этот вот первый тип истины, истина несомненного, да, значит, отношения человека в мысли, да, к миру, он наиболее фундаментальный из всех вот этих восьми типов истины. Собственно, это то, что философия, мне кажется, это важнейший момент философии, который философия предложила человечеству, и он недостаточно оценен с моей точки зрения. Вот этот картезианский ход, его много обсуждали и в 18, и 19, и 20 веке, он остается наиболее актуальной темой для обсуждения, именно потому что это радикальный способ отличить ложь от истины.
А не похож ли Декарт на апостола Фому?
Похож.
Неверующего. Похож, да? Вот да. Пока не вложу персты, да, не убежусь, что это
Христос. И Декарт был, кстати, глубоко верующим человеком, и все это предпринимал именно для доказательства бытия Бога, все эти вот попытки.
Но ведь апостол Фома, хоть его и прозвал народ неверующим, да, на самом деле был верующий человек, и апостол.
Но Христос, правда, сказал, что лучше бы вы уверовали не так, как Фома, да. А просто...
Мы
и так можно прийти к Богу.
Не исключаем из пантеона, да, из числа апостолов, да, то есть у каждого свой путь к Богу, ну, наверное, вот путь Иуды Искариота совершенно неприемлем, не подходит, потому что он связан с апостасией, с предательством, с отступничеством. Причем, опять-таки, предательство возможно тогда, когда ты знаешь, что есть истина. Да? То есть, если ты заблуждаешься, ну, ты совершил ошибку, да, это не предательство. А вот когда ты знаешь и намеренно отрицаешь, да, ради каких-то корыстных целей, там, 30 серебряников или еще чего-то, вот, то есть, как раз это лишнее доказательство того, что истина есть, если ее возможно предать, да.
Это прекрасный пример того, что практически любые ценностные вот, категории, в том числе и предательство, да, они очень хорошо согласуются и с понятием истины, и с понятием бытия. А, вот это, с чего мы начали, да, что все в философии, да и в жизни нашей, и в культуре, оно настолько тесно взаимосвязано, но нужно уметь видеть эти взаимосвязи.
И слышать.
И слышать, да.
А Фома все-таки вот он сомневался, да, и он требовал каких-то дополнительных подтверждений, вот, поэтому, может быть, даже действительно его надо назначить каким-нибудь патроном философов.
Да, он явно их...
Да, потому что философы, они всегда, вот им мало, вот им сказали, вот поверь, нет, давайте вот доказывайте, вот.
Ну, вот слова Христа о том, что блаженны те, кто поверили без этой проверки, они несколько подрывают авторитет философии, но, мне кажется, все-таки без сомнения,
современному человеку. Ведь философия – вещь не безусловная для христианской культуры, да, то есть Афины и Иерусалим, такой извечный спор между ними идет, но да, спор, это, который...
Это, по-моему, Лев Шестов написал.
Да, и Лев Шестов как раз был сторонником вот ценности Иерусалима, да, вот, но все-таки были и другие философы, которые понимали, что Афины тоже кое-чего могут дать вере, да, и вере иногда нужны такие вот строительные леса, да?
Нет, но мне кажется, что в условиях вот современного мира, очень атомарного, персонализированного, без философской подготовки, вера не выживет. Мне кажется, что для... ну, это просто инструмент дискуссий.
Ну, можно даже сделать такое предположение, что вот тут рывок, невероятный рывок технологический, антропологический, он был вызван именно этим катализатором, то есть то, что Афины соединились с Иерусалимом, то, что вера соединилась с поиском рациональных способов ее подтверждения, аргументации, да, вот, и ничего плохого в том, что мыслители искали доказательства бытия Бога, ничего в этом плохого не было. И искали, кстати, не только в западной, католической.
Да, и до сих пор продолжают.
Да, ну, и в русской, в древнерусской мысли мы можем найти, там, Зиновия Отинского, да, который также искал и аргументировал, или там Державина нашего великого, который в «Оде Бог» воспроизводит, собственно говоря, те же доказательства.
Сегодня вот существует так называемая аналитическая теология, мы все ее знаем, и там, конечно, эта тема вполне себе актуальна. Это не какая-то схоластика.
Суинберн, который, кстати сказать, стал православным человеком, да, занимаясь вот этой аналитической теологией, аналитической философией.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, доктор философских наук Илья Игоревич Докучаев. Мы говорим об истине, но я думаю, что невозможно не вспомнить и о правде. Да? Вот Михайловский Николай Константинович говорил, что есть такая теория двуединой правды для русского человека. Есть правда и истина, и правда, справедливость. Вот. И есть даже вот такое мнение, что для русского человека истина не так важна. Вот для нас важна правда. Поиск правды, поиск справедливости, правдоискательство. Да? Вот, ради поиска правды мы на все пойдем, даже себя потеряем, лишь бы утвердить правду. Да? Вот, так ли это? То есть, действительно ли в ценностном отношении истина для русского человека ниже правды? Или все-таки правда и истина – это, что называется, две стороны одной и той же медали?
Это хороший вопрос в контексте всех наших постмодернистских споров о том, что истины и вообще не существует никакой, или ее ровно столько, сколько мнений на этот счет. Вот первое, что я хотел бы сказать, что здесь я целиком и полностью солидарен с классической теорией истины, высказанной очень хорошо в метафорическом суждении Гуссерля. Истина одна, воспринимают ли в своих суждениях ангелы или чудовища, люди или боги. Значит, вот здесь надо жестко стоять на этой позиции, иначе мы вообще утратим почву для любого разговора. Истина одна. То есть, не существует каких-то разных реальностей, не согласованных друг с другом, параллельных, да, в которых вот, в одной реальности одна истина, в другой реальности другая. Мы живем в одном едином мире. Это важный момент. А что касается правды, то ведь, вот, если, опять же, руководствоваться этимологией, как этого слова, как вот нас учил Павел Александрович Флоренский, да, то слово «правда», она связана со словом «право», со словом «правота», то есть с
различными... Со словом «правы», да, пошел направо или налево.
Да, направо, налево.
Ашую или отесную, да. Ашую, разбойник,
спасся. Мне кажется, это уже такая социально-философская категория.
Одесную разбойник спасся, то есть справа разбойник спасся, да, слева...
Да и вообще справа ангел, слева бес.
Да, ну, естественно, да, да.
Вот, и мы не должны вот так жестко противопоставлять правду и истину, ну, как, например, Бердяев сделал в своей знаменитой статье.
«Философская истина, да, интеллигентская правда».
Да, он, по сути дела, показал, что правда – это искажение истины в этой статье. Но, а с моей точки зрения, правда – это как раз вот тот тип истины, который касается социального сущего. Если общество справедливое, да, если в нем уважаются права людей, социальных институтов, которые представляют интересы этих людей, то вот у такого общества есть справедливость и правда. Да? И, кстати, справедливость и правда однокоренные тоже,
конечно,
слова.
Ну и вообще правда для русского человека – это закон. То есть русская правда.
Правильно.
Правильно, да.
А истина – это скорее такое понятие, которое включает в свой состав правду. То есть это родовое понятие, по отношению к которому правда – это ее вид. Вот касающийся истины социального сущего. Мы можем говорили, мы уже говорили, да, что истина может быть у наших восприятий, истина может быть у наших идей, истина может быть у наших выводов, истина может быть у наших научных теорий, у художественных произведений, у предметов веры и переживаний. И да, есть истина у такого явления, как человеческое общество. И вот она связана с понятием правды, справедливости, правильного пути. Я бы не противопоставлял, я бы вот включил правду в систему истин, о которых мы сегодня говорили, да, как один из видов истины. Это существенный момент.
Ну, кстати, для русских философов всегда был очень важен, и для Соловьёва, и для Трубецкого. Вспомним оправдание добра. Да, да. То есть вот добро, которое...
Ну, у Фаренского столб утверждения истины.
Истины, да. Вот, ну, кстати, это тоже слова ведь апостола Павла, сказанные о церкви. О церкви. То есть столб утверждения истины – это церковь для апостола. И Флоренский ищет в своей книге вот те аспекты, которые связаны с церковностью. Это и премудрость,
это и дружба. Ну, вот это очень важный момент, на который тоже надо бы обратить внимание, что никакой религиозной истины не может быть вне церкви. Протестантизм, собственно, и пришел к атеизму, потому что отрицал церковь. И как только вот этот соборный дух, который поддерживает отношения верующих в истине, исчезает, у каждого появляется свой собственный бог, своя истина, и вот происходит тот самый... распад истины, о котором мы вот говорили в связи с постмодернистской
философией. Если мы представим себе литургию, да, как бы вершину жизни христианина, то единым сердцем и устами единомыслие исповедуем, да, и мы читаем символ веры, вот, и никто не говорит, что давайте мы, каждый изложит свою точку зрения, да, вот, и мы их потом обсудим, да, в конце, после литургии, за чаепитием, например, да. Вот нет, это принципиально важно, что единомыслие исповедуем, да, то есть...
Ну, вот я не знаю, да, прав ли я или нет, но я всегда в своих лекциях по вот религиозной истине говорю, что истина может быть только в церкви, только в религиозном сообществе, если мы говорим об истине веры. Это... такая истина, которая принципиально соборна, коллектив.
А истина общества, правда?
А это другая история. Социальные истины, они касаются профанного мира. Это же не истина веры.
Ну, есть точка зрения, что, например, эта истина может быть выявлена путем голосования, путем референдума, путем большинства голосов.
Нет, мы тут не выявляем истины, мы тут выявляем тенденции и мнения различных людей о том... То есть мы тут конфигурацию, скажем так, интересов выявляем.
То есть вот истины. Общую волю нельзя поставить на уровень истины,
референдумом,
да?
Не выясняется.
Это что-то другое, да?
Референдум – это, вот опять же, очень важна для меня была вот эта пара понятий – констатация и конструкция. Конечно, во всякой констатации есть доля конструкции. Мы, когда констатируем даже физический закон, мы его некоторым образом конструируем. Да? Вот Гуссерль, который же он всю жизнь искал констатации, он хотел найти истину, которую вот он констатирует с такой обязательностью, с какой вот по-другому уже никак. Но он в конце концов признал, что всякий раз, когда я приближаюсь к вещи самой по себе, я нахожу что-то в ней от «я». Привнесенная от меня самого. А с другой стороны, был такой замечательный Глазерсфельд, основоположник радикального конструктивизма в философии второй половины XX века, который в конце концов признался, что во всякой конструкции, если она не мертва, есть элемент констатации, то есть такого облигаторного, да, бытия, которое я не могу не зафиксировать, даже конструируя его.
В этом плане Кандинский очень интересно говорил, что конструкция – это внутренняя необходимость, это органическая целостность художественного произведения, и в этом она подражает органической природе, то есть живому существу, где есть эта внутренняя необходимость. Вот, то есть человека мы можем себе представить только имеющего голову, руки, ноги, скелет, сердце, другие внутренние органы и здесь нет возможности взять и пересобрать человека так, чтобы, например, в нем
поэтому, было, когда мы говорим о
было 15 сердец и не было других органов, да?
Да, вот, да. Поэтому, когда мы говорим о социальных институтах, о референдумах, об опросах, о конструкциях разного рода, но мы различаем вот этот конструктивный момент от истины как констатации, да, как мы уже договорились, но мы понимаем, да, что бывают победители в этих референдумах, которые, тем не менее, лживы, и в их правоте, в их победе, точнее говоря, нет никакой истины. Бывают такие режимы политические, да, которые захватывают власть, но они лживы насквозь.
Ну, это, кстати, в русской мысли сначала Победоносцев, потом Иван Ильин, да, много говорили о том, что наивны те, кто думает, что к истине можно прийти путем голосования.
Голосование.
Да, вот, потому что в голосовании участвуют люди, далеко не всегда очистившие. Нет,
истинно точно голосование. Не
свое выявлять. Сердце, свою душу, да, вот, и, ну, это
консервативный. Это совпадает иногда.
Да, консервативный, консервативный тезис, конечно, но, тем не менее, это позволяет нам представить, что есть, наверное, разные уровни приближения к истине, да, вот где-то, может быть, социологический опрос, исследование в ЦИОМ может приближаться к истине, потому что оно может показать нам нынешнюю ситуацию в обществе, да, какие-то замеры, но это не истина сама по себе, да.
Нет, 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 это очень факультативный момент, если они совпали, да, то есть некая, скажем, вот высшая справедливость, да, и мнение общества на этот счет. То это скорее милостью Божией благополучная случайность. А есть, но чаще всего, как мы знаем, этот гул толпы от истины очень далек.
Ну, поскольку нам нужно скоро завершать, да, вот, может быть, задаться вопросом, а вот обычному человеку ему стоит задумываться об истине? Или достаточно, что вот он живет и выполняет те обязательства, которые он на себя взял, вот, рабочие, семейные, вот, может быть, и религиозные, если он посвятил себя, там, принял крещение, посвятил себя служению Богу, вот, или все-таки он должен периодически осуществлять такую ревизию, как мы осуществляем переучет там, в магазине или генеральную уборку в наших домах, да, перед Пасхой, перед какими-то праздниками, вот внутри себя нужно ли задавать этот вопрос, а что есть истина, или это вопрос праздный, ведь кто его задает в Писании, его задает Пилат. Да? Вот. И в этом вопросе риторическом как бы слышится ответ. Истины нет. Да? Христос на этот вопрос не отвечает. Помните картину где он вообще в тени, он отворачивается, да, от такого ритора, который стоит перед ним с простертой рукой. Что есть истина? Да? То есть истины нет. Да? Вот. Все-таки вот этот вопрос стоит ли задавать себе?
Я убежден, что стоит. И здесь я хотел бы вспомнить еще одного выдающегося философа XX века Хайдеггера, который прямо определял сущность человека как обязанность, долг задать вопрос о бытии и истине. Мы, то есть человек, да, природа человека такова, что мы уже рождаемся с некоторым вывихом, да, как, может быть, Достоевский еще говорил.
Первородным грехом.
Да, то есть нас забрасывает, да, в этот мир, и мы не можем понять с самого начала, каково наше место в этом мире. И мы должны это место определить. А это значит, мы должны задать вопросы и об истине, и о том, что существует, а что нет, и кто мы такие, и зачем мы здесь, о смысле жизни, о ценностях и наших идеалах. Это те вопросы, которые каждый человек должен себе задавать.
Ну, вот в этом, наверное, и есть такая и терапевтическая функция философии, да, что она позволяет нам дополнительно как-то укорениться в этом мире, соотнести себя с теми высокими ценностями и идеалами, которые предлагает нам вера, священное писание, поучение выдающихся людей, мудрецов. Все это очень важно, очень ценно, и в то же время есть наша жизнь, она уникальна, она единична, нам ее надо прожить так, чтобы, как говорил писатель, не было бесцельно больно за бесцельно прожитые годы.
Да? Мучительно
больно. Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да? Вот, нам ее надо прожить, не разменять на какие-то безделушки, вот, а прожить как серьезно. Да? И поэтому, наверное, философия здесь может выступать в качестве такого подспорья и для веры, и для человека. И, конечно, в центре философии вопрос о истине и о смысле жизни. Вот я благодарен нашему сегодняшнему гостю, профессору Илье Докучаеву, за то, что он продолжает ставить для себя эти вопросы в своих книгах, в своих работах, и желаю, чтобы они появлялись и дальше, и приносили пользу нашим слушателям.
Спасибо большое, Алексей Павлович. Да.
Спасибо. До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.